Михаил Кульчицкий погиб на фронте, не дожив и до 24 лет. Однако к тому времени он уже был зрелым поэтом. Самым зрелым среди всех нас, среди того кружка московских студентов, который теперь называют военным поколением. Я знал Михаила с детства. Мы были друзьями и сверстниками, но всегда получалось так, что он учил, а я учился, что он вел, а я шел за ним. Дело было в том, что еще в годы отрочества Кульчицким безраздельно владела любовь к поэзии, и всю жизнь, все время, которое у него было, он отдавал стихам. Первому из всех нас ему удалось дописаться до настоящих стихов о родине, о революции, о войне. 24 декабря 1942 года Кульчицкий, окончивший к этому времени военное училище, уезжал на фронт. По дороге на вокзал он зашел в дом, где его стихи очень любили, к Лиле Юрьевне Брик и записал для нее стихотворение. Это стихотворение, последнее по времени сохранившихся стихов Михаила, я сейчас прочту. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник, что пули в каску безопасней капель, и всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант звучит, налейте нам, и, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх скользит по пахоте пехота. Марш, и глина в чавкающем топоте, до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паёк. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино. Я прочту начало поэмы Кульчицкого «Самое такое», опубликованной в Москве перед войной. Я очень сильно люблю Россию, но если любовь разделить на строчки, получится фразы, получится сразу про землю ржаную, про небо про синее, как платье, и глубже, чем вздох между точек. Как платье, как будто бы девушка эта с длинными глазами речек в осень, под взбалмошной прической колосистого цвета, на таком ветру, что слово назад приносит и снова глаза морозит без шапок сумасшедший простор, унося их в свист, в згу, когда степь под ногами накреняется на бок и вцепляясь в стебли, а небо внизу под ногами, и боишься упасть в небо. Вот Россия, тот нищ, кто в России не был. Эпиграфом к этой поэме Михаил взял строчку из Хлебникова. Русь, ты вся поцелуй на морозе. Хлебникова и Маяковского Михаил очень любил. Я прочту стихотворение «Хлебников» в 1921 году. В глубине Украины, на заброшенной станции, потерявшей название от немецкого снаряда, возле умершей матери черной и длинной, окоченевала девочка у колючей ограды. При вокзальном сквере лежали трупы. Она ела веточки и цветы и в глазах ее, тоненьких и глупых, возник бродяга из темноты. В залу от костра, розовую, даже голубую, где сдваивались красные червячки, из серой тюремной наволочки он высыпал бумаг охапку тугую. И когда девочка прижалась к овалу теплого света и начала спать, человек ушел, привычно устала, а огонь стихи начал листать. Но он, просвистанный, словно пулями роща, белыми посаженный в сумасшедший дом, сжигал свои марсианские очи, как сжег для ребенка свой лучший том. Зрачки запавшие, так медведи в берлогу вжимаются до поры, чтобы затравленными напоследок пойти на рогатины и топоры. Как своего достоинства версию смешок мещанский он взглядом ловил, одетый в мешок с тремя отверстиями для прозрачных рук и для головы. Его лицо, как бы кубистом высеченное, углы, косые скул, глаза насквозь. Темь наполняла в ямины под крышей волос, и излучалась мысль в глаза двухтысячные.
Московские поэты моего поколения хорошо помнят сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного, резкого в своих жестах и суждениях. Из-под густых сросшихся бровей пытливо и оценивающе глядели на собеседника глубоко запавшие темные глаза. У него была поразительная память. Он знал наизусть не десятки, а сотни стихотворений самых разных поэтов, не считая своих собственных. Читал он их всегда вдохновенно и страстно, но особенно взволнованно звучал его голос тогда, когда он читал стихи, близкие ему по духу. Это были стихи, осмысляющие время. Не ошибусь, если скажу, что он жил поэзией. И, разумеется, в этом слове он заключал не просто стихотворчество, но всю свою жизнь, свое отношение к судьбам поколения. Где-то осенью 42-го года на Ленинградском фронте я получил письмо, извещавшее меня, что Павел Коган погиб в поиске разведчиков под Новороссийском летом 42-го года. Его стихи были со мной всю войну и остались со мной до сих пор. Я сейчас прочту некоторые из них. Гроза. Косым, стремительным углом и ветром режущим глаза, переломившейся ветлой, на землю падала гроза. И громом возвестив весну, она звенела по траве, с размаха вышибая дверь в стремительность и крутизну, и вниз, к обрыву, под уклон, к воде, к беседке из надежд, где столько вымокло одежд, надежд и песен утекло далеко, может быть, в края, где девушка живет моя, но сосен мирные ряды, высокой силой раскачав, вдруг задохнулась, и в кусты упала выводком голчат, и люди вышли из квартир, устала, высохла трава, и снова тишь, и снова мир, как равнодушье, как овал. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Стихи о ремесле. поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле, пока по заводям и плавням проходит время, стелет след, пока седеет и мужает на всех дорогах и полях, листвой червленую вмажая, старинный провожает шлях. О, Бонапартова дорога, гони коней, руби, руби, от Нарвы до Кривого Рога трубач, отчаявшись, трубит. Буран над диким раздорожьем, да волчьи звезды далеки, да под натянутою кожей стучат сухие костяки, да двери яростью заволгли, да волки, да леса, да степь, да сумасшедший ветер с Волги бураном заметет гостей. Гони, гони, расчет не выдал, фортуна выдала сама. Гони коней, Денис Давыдов, да сам фельдмаршал, да зима. А партизаны гонят рысью, и у взглянувшего назад в разлет раскосые по рысьи с веселой искоркой глаза. Бурцев Йора Забияка, мой товарищ дорогой, ради Бога и Арака приезжай ко мне домой. Буерак да перестрелка, наша ль доблесть не видна, если сабля не согрела, песня выручит одна. Ухнет филин или пушка, что ты, родина сама, толь гусарская пирушка, толь метельная зима. Обернись невестой, что ли, милой юностью взгляни. Поле, 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 придорожные огни. А ну, коней за буераки во мрак ведет передовой, так ради Бога и Арака приезжай ко мне домой. Поговорим о нашем честном, пока заносит время след, о ремесле высоком песни и сабли ясном ремесле.
Лирическое отступление из романа в стихах. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков и будут жаловаться милым, что не родились в те года, когда звенела и дымилась на берег рухнувшей вода. Они нас выдумают снова, косая сажень, твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими, любыми, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуя, мучась, горячась. Мы были всякими, но мучась, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы, они прикрасят и припудрят, и все-таки пробьемся мы. И пусть я покажусь им узким, и их всесветность оскорблю. Я патриот,
Я воздух русский, я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыскать, чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. И где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я вздох, как пес, от ностальгии в любом кокосовом раю.
Комсомольский поэт Иосиф Уткин связал в своем творчестве героику гражданской и Великой Отечественной войн. Я был его младшим товарищем, с юности помню стихи его наизусть. Читал он неповторимо, соперничать с ним было невозможно. Прочту его стихи так, как помню. Стихи 1934 года. Комсомольская песня. Мальчишку шлепнули в Иркутске. Ему 17 лет всего. Как жемчуга на чистом блюдце блестели зубы у него. Над ним неделю измывался японский офицер в тюрьме, а он все время улыбался, мол, ничего не понимая. К нему водили мать из дому, водили раз, водили пять, а он, мы вовсе не знакомы, и улыбается опять. Ему японская микада грозит, кричит, признайся сам. И били мальчика прикладом по знаменитым жемчугам. Но комсомольцы на допросе не трусят и не говорят. Недаром красный орден носят они 15 лет подряд. Когда смолкает город сонный и на дела выходит вор, в одной рубашке и в кальсонах его ввели в тюремный двор. Но коммунисты на расстреле не опускают в землю глаз. Недаром люди песни пели и детям говорят про нас. И он погиб, судьбу приемля, как подобает молодым, лицом вперед, обнявши землю, которой мы не отдадим. Стихи, написанные на Великой Отечественной войне. 1942 год. Заздравная песня. Что любится, чем дышится, душа, чем ваша полнится, то в голосе услышится, то в песенке запомнится. А мы споем о родине, с которой столько связано, с которой столько пройдено, хорошего и разного, тяжелое забудется, хорошее останется, что с родиною сбудется, то и с народом станется, с ее лугами, нивами, с ее лесами, чащами. Была бы она счастливою, а мы-то будем счастливы. И сколько с ней не пройдено, усталыми не скажемся, и песню спеть о родине с друзьями не откажемся. Стихи 1943 года. Сестра. Когда, упав на поле боя, и не в стихах, а наяву, я вдруг увидел над собою живого взгляда синеву, когда склонилась надо мною страдание моего сестра, боль сразу стала не такою, не так сильна, не так остра. Меня как будто оросили живой и мертвою водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой. Написанное в 1943 году стихотворение «Затишье» имеет эпиграф из Лермонтова, из «Демона». Он душу младую в объятиях нес. Лермонтов был любимым поэтом Уткина. Уткин погиб в 1944 году при авиационной катастрофе. Самолет возвращался из освобожденной Румынии. Под обломками мы нашли своего товарища. В руках у него был томик стихов Лермонтова на румынском языке. Затишье. Над землянкой в синей бездне и покой, и тишина. Орденами всех созвездий ночь бойца награждена. Голосок на левом фланге, то ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел продолжает свой полет. Вслед за песней выстрел треснет, звук оборванной струны. Это выстрелят по песне с той, с немецкой стороны. Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг, будто лермонтовский ангел душу выронит из рук.